Я знаю. Телепатический фактор. С Клеем тоже так было. Все хуже и хуже, пока... Дорин бросила на него взгляд. С параноидальным исходом. Это самое неприятное в нашем состоянии. Постоянное осознание подавленных, загнанных вглубь садизма и агрессии в окружающих нас людях. Даже незнакомых. Мы впитываем это в ресторанах. Он вспомнил о Глобе. В автобусах, театрах. Ощущаем в толпе. «Вы не знаете, чего хочет Арни от этого мальчика Стайнера?» — спросила Дорин. «Ну, теория предвидения, но что Арни хочет узнать о будущем? Не знаете? И вам даже не придет в голову попытаться это выяснить?» Действительно, он не был любопытен. «Вы удовлетворены своей технической задачей», — медленно проговорила она, изучающе глядя на него, — «созданием необходимой аппаратуры». «Это плохо, Джек Болин. Это нехороший признак». «Да», — кивнул он, — «это особенность шизоидов — удовлетворяться чисто техническими проблемами». «И вы не спросите Арни?» Он почувствовал неловкость. «Не мое дело. Работа интересная, мне нравится Арни. Нравится больше, чем мистер И. Я не любопытен. Таков уж я родился». «А я думаю, вы боитесь. Только не могу понять, почему». Вы смелый человек, но где-то глубоко внутри чего-то страшно боитесь. «Возможно», — с грустью ответил Джек. И они вместе направились обратно к Ивам. Вечером, когда все разошлись, включая Дорин Андертон, Арни Кот сидел один в своей гостиной в самом прекрасном расположении духа. Ну и денек выдался. Он приобрел прекрасного мастера, который уже починил его бесценный диктофон, а в дальнейшем создаст электронное устройство, которое будет расшифровывать праведческие сведения, полученные от аутичного ребенка. Он выдавил необходимую информацию из психиатра и тут же избавился от него. Так что в целом день выдался исключительный. Не удалось разрешить только две проблемы. Клавесин до сих пор не настроен и... «Что же еще?» — вылетело из головы. Арни попытался вспомнить, сидя перед телевизором и глядя на бои, транслировавшиеся из прекрасной Америки, американской колонии на Марсе. Наконец память прояснилась. Смерть Норба Стайнера! Он лишился источника контрабандных продуктов. «И это устрою», — вслух произнес Арни. Он выключил телевизор, взял диктофон и произнес текст, адресованный Скотту Темплу, с которым он сотрудничал в бесчисленном количестве важных деловых предприятий. Темпл был двоюродным братом Эда Рокингхэма и твердым орешком. Ему удалось договориться с ООН и получить контроль над большей частью медицинских поставок на Марс со всеми преимуществами, вытекающими из этой монополии. Пленка диктофона быстро вращалась. «Скотт!» — начал Арни. «Привет! Ты знал беднягу Норба Стайнера? Жаль, что он умер. Кажется, он был психически, сам знаешь кто. Как и все мы». Арни раскатисто рассмеялся. «В общем, у нас теперь небольшая проблемка. Я имею в виду с поставками. Так, послушай, Скотт, старина, я бы хотел обсудить это с тобой. Я буду дома, понимаешь? Заскочи завтра или послезавтра, чтобы мы могли точно обо всем договориться. Думаю, старый механизм Стайнера мы использовать не будем. Начнем все заново. Сделаем себе посадочную площадку подальше от людей, добудем ракеты и что там еще надо. И полетят к нам копченые устрицы, как и положено». Арни выключил диктофон и задумался. Нет, он все сказал. Такой человек, как Скотт Темпл, не нуждался в длинных объяснениях. Сделка была заключена. «Окей, Скотт», — добавил он, — «жду тебя». Арни вынул кассету. Потом ему в голову пришло прослушать ее, чтобы убедиться в правильной передаче текста. Какая будет неприятность, если код не сработал? Но нет, все было в порядке и в наилучшем виде. Семантические блоки были вставлены в пародию на современную электронную музыку, напоминавшую кошачий концерт. Слушая вой, посвистывание, урчание и шипение, Арни хохотал, пока по щекам у него не потекли слезы. Пришлось идти в ванну и смочить лицо холодной водой, чтобы успокоиться. Вернувшись в комнату, он положил кассету в коробку и аккуратно надписал «Песня духа ветра» — кантата Карла Уильяма Детершенда. Этот Детершенд был сейчас кумиром интеллектуалов там, на Земле. Но Арни терпеть не мог так называемую электронную музыку. Его вкусы твердо остановились на Брамсе. Арни очень веселило, что закодированное послание Скотту с предложением противозаконного импорта продуктов озаглавлено как «Контанта Детершенда». Набрав номер одного из членов Союза, он распорядился, чтобы кассету отправили на север, в Новую Британику, английскую колонию на Марсе. Таким образом, завершив к половине девятого все дела, Арни вернулся к телевизору, чтобы досмотреть финальные бои. Закурив еще одну сигару, он откинулся на спинку кресла, блаженно выпустил дым и расслабился. «Как бы я хотел, чтобы все дни были похожи на этот. Тогда можно было бы жить вечно». Такие дни не увеличивали его возраст, а наоборот, молодили. Он снова чувствовал, что ему еще нет и 40. «Ну и ну, чтобы я орудовал на черном рынке!» «И во имя чего? Пары банок ежевичного желе, маринованных угрей и тому подобного?» «Но это тоже важно, а особенно для него». «Я никому не позволю лишить меня лакомств», — мрачно подумал он. «И если Стайнер возомнил, будто покончив с собой, причинит мне...» «Давай!» — закричал он чернокожему парню, которого сбили с ног на экране телевизора. «Вставай, педераст, и вмажь ему как следует!» Негр поднялся, словно услышав его, и Арни захихикал от острого чувства удовольствия. Джек Болин курил у окна в маленьком гостиничном номере в Банчвуд-парке, где он обычно ночевал в течение недели. То, чего он боялся все эти годы, снова вернулось. Теперь это уже было не болезненное предчувствие, а реальность. «Боже!» — в отчаянии думал он. «Они правы. От этого не вылечиваешься никогда». Посещение школы спровоцировало приступ, а в Ивах болезнь проявилась и подмяла под себя с такой же силой, будто ему снова было 20, и он работал на земле в корпорации «Корона». И еще он чувствовал, что смерть Норберта Стайнера каким-то образом имеет к этому отношение. Смерть затрагивает всех окружающих, заставляет их совершать неожиданные поступки. Она словно включает цепную реакцию эмоций и действий, которая все расширяется, захватывая все большее количество людей. Надо позвонить Сильвии и узнать, как там фрау Стайнер и девочки. Но он тут же отказался от этой мысли. «Все равно я ничем не могу помочь. Я круглосуточно должен находиться здесь, чтобы мистер И мог в любой момент меня вызвать». А теперь он еще мог потребоваться и Арни Котту. Впрочем, за последнее была компенсация. Прекрасная, нежная и вдохновляющая. В его бумажнике лежали адрес и номер телефона Дорин Андертон. «Может, позвонить ей?» «Подумать только. Найти человека, к тому же женщину, с которой можно свободно разговаривать, которая понимает его положение, искренне желает выслушать и не испытывает при этом страха. Это очень обнадеживало. С женой он ни за что не стал бы обсуждать свою болезнь. В нескольких случаях, когда он пытался ей что-то объяснить, она просто вся сжималась от ужаса. Подобно остальным, Сильвия впадала в панику при одной мысли о том, что в ее жизнь может войти шизофрения. Сама она боролась с ней при помощи современных магических средств, лекарственных препаратов, словно фенобарбитурат мог остановить самый зловещий и разрушительный процесс, когда-либо известный человечеству. Один бог знает, сколько таблеток за последние 10 лет проглотил сам Джек. Наверное, и хватило бы, чтобы вымостить дорогу от гостиницы до дома, а возможно и обратно. После некоторых размышлений он решил не звонить Дорин. Лучше оставить это на потом, когда положение станет нестерпимо тяжелым. Сейчас он был довольно спокоен, а в будущем могут возникнуть случаи, когда без Дорин Андертон ему не обойтись. Конечно, следует вести себя осторожно. Дорин, очевидно, любовница Арни. Но, кажется, она понимала, что делает, и уж наверняка она знала Арни. Конечно, Дорин учитывала это, когда, выходя из ресторана, дала ему свой адрес и номер телефона. «Я верю ей», — промолвил Джек про себя, а для субъекта с шизоидным радикалом это было кое-что. Джек Болин погасил сигарету, достал пижаму и собрался спать. Он уже залезал под одеяло, когда зазвонил телефон. «Служебный вызов», — подумал он, машинально вскакивая. Но это был не вызов. «Джек», — тихо произнес женский голос. «Да?» «Это Дорин. Я просто хотела узнать, все ли у тебя в порядке». «Все прекрасно», — ответил он, садясь на кровати. «Ты не хочешь прилететь сейчас?» «Ко мне?» «Хм...» — колеблясь, промычал он. Мы бы послушали пластинки, поговорили. Арни дал мне массу редких стереофонических записей из своего собрания. Некоторые, конечно, поцарапаны, но есть просто замечательные. Знаешь, он ведь настоящий коллекционер. У него самая большая коллекция Баха на всем Марсе. И ты видел его клавесин. Так вот, что стояло у Арни в гостиной. «А это не опасно?» — спросил Джек. «Нет. Об Арни можешь не волноваться. Он не собственник, если ты понимаешь, о чем я». «Хорошо. Сейчас буду», — откликнулся Джек, и только тут понял, что не может лететь из-за возможных вызовов. Разве что переключить на ее номер телефона. «Никаких проблем», — ответила Дорин, когда он объяснил ей. «Я позвоню Арни и скажу ему». «Но...» — Джек онемел. «Джек, ты просто не в своем уме, если считаешь, что у нас есть другой выход. Арни известно все, что происходит в поселении. Положись на меня, дорогой. Если будут какие-нибудь вызовы, пока ты в дороге, я запишу их, хотя сомневаюсь, чтобы они были. Арни совершенно не заинтересован, чтобы ты чинил людям тостеры. Ты ему нужен для его собственных нужд. Создать прибор для общения с этим мальчиком». «Хорошо», — откликнулся Джек. «Сейчас буду. До свидания». И он повесил трубку. Не прошло и двух минут, как его вертолет уже летел по ночному марсианскому небу к Льюистауну, к возлюбленной Арни Котта.